А ведь Девичоры, как и Рум, как и Жеринские озера, открыл для нас в своей поэзии Даниил Андреев. 20 лет назад никто из тех людей, о которых мы говорили, ни Степан Павлович Кузькин, ни Николай Георгиевич Тихонов, который говорил мальчишкой партизанил в Трубчевских лесах, ни Левенки, которые уже позабыли, где это, никто не знал, где эти Девичоры, где это урочи. Один Лоза только знал, надо отдать должное. И то потому, что он был лесником в заповеднике. Ни Жеринские озера, куда не вели дороги тогда, были только какие-то лесные тропы, ни Рум, никто не знал. А сейчас это уже такие, что называется, литературные, в какой-то мере намоленные литературные места, куда хочется приехать и прикоснуться памятью к тому страннику, который бродил здесь в 30-е годы. И еще, пока не забыл, а ты, Паша, подумай, у тебя есть какое-то стихотворение о Данииле? Может быть, а? А ты в памяти не держишь его?
Нет.
Это плохо. Так вот, можете представить, в прошлом году, когда была презентация в Центральном доме литературы, это было 16 мая, год назад, вот этой книги и одновременно книги, изданное издательством «Эксмо» в сокровищах мировой поэзии, был замечательный стол, человек на 25. Автор, выдав тайну, автор и бенефициант этого вечера, Борис Романов, заказал такой банкетик, в общем-то, довольно приличный для тех людей, для небольшого круга, ну и, как всегда, были примазавшиеся, это Москва. Вот, и я хочу сказать, что, мы уже сидели, человек 20-25, и я привел одну свою знакомую, конечно, московскую, туда на этот вечер, вот, и одна не старая женщина сидела, и мы друг у друга спрашиваем, а это кто? В общем-то, ей было лет, наверное, 45-47, но не более 50, художница, и что вы думаете, когда... Жена покойного поэта Анатолия Приловского сказала, а это дочь вот Олега Протасевича Левенка. Мы с Борисом Николаевичем думали, что Олег Левенок, который 15-го года рождения, который с Даниилом еще участвовал в этих походах в Неруси, давно умер, а он, оказывается, еще жив. Ему вот будет, если он сейчас жив, то почти 100 лет. И это его дочь. И у меня была мысль пригласить
ее. Я же ему книгу написал.
Я был у него в Электростале. Я не сказал,
да, подожди,
в Электростале.
Это было давно.
Нет, это не особо давно. Но лет 15. Лет 15.
Это было давно.
Как 15 лет давно.
Вася, для человека, которому уже под 100 лет, это было очень давно. Там каждый день идет на счет. Вот. Это еще было очень давно. Так вот. Можете представить, и может быть, если даст Бог, у нас будет продолжение, это очень непросто проводить такие чтения, потому что один праздник, вот Елена Ивановна со мной согласится, догоняет другой, и вот она только что проведет и помчится со своей свитой в Волжскую уже, вот там нужно будет как бы поприсутствовать непременно, это обязанность такая со всей области, кавалькады машин, там тысячи машин и так далее и тому подобное. Конечно, литераторов там практически нет, а я помню этот праздник, когда на эстраде человек 40-50 литераторов, когда большая делегация из Москвы, человек 15, возглавляемая секретарем Союза, когда где-то в тени стоят 2-3 машины автолавки, и туда очередь, будь здоров. Вот. И все, выступает, причем первый секретарь обкома сидит, он, как правило, не выступает. А выступает кто-то, председатель оргкомитета праздника, и читают поэты стихи, хорошие или плохие. Вот. Из брянских поэтов приезжала, конечно, группа человека 3-4. Ну вот Кузькин, как правило, и другие. Вот и Маслов приезжал, Козырев, безусловно. А вот, то есть, люди выступали у микрофона. Это было главное событие тютчевского праздника. И там можно было встретиться с кем угодно. И с Глебом Горбовским, и с Георгием Метельским, и с Николаем Грибачевым, с Анатолием Сафроновым, и с Николаем Старшиновым, и с другими, и не говоря, со всеми брянскими литераторами. Мне это было намного интереснее. Сейчас я вижу знакомые физиономии, они не исчезают из телевизора с трех каналов и так далее. Я работал в управлении культуры заместителем начальника. Для многих из них я писал эти тексты, которые они потом читают на этих праздниках. Вот, потому что сказать это же надо. Ну, в общем, ладно. Бог, пусть как есть, это сам. Но я хочу сказать, я желаю удачи вашему празднику, новых впечатлений. Хотя тех замечательных стихотворцев, которых вы назвали, я знаю уже 30 и более лет. Вот Фатнев, когда еще был помоложе, но уже с безуминкой, он потом подлечивался в известном месте. Вот, Нина Шклярова, гостил я у нее 30 лет назад в Гомеле. Миша Башлаков, которого я переводил с белорусского, когда он еще красноносый, был совсем юный, не белорусский такой, воинствующий литератор, почти националист и так далее.
Как держать.
Вот. Но если есть вопросы, давайте мы ответим. Спасибо.
Значит, я забыл сразу. Дело в том, что через два дня, даже два дня праздников, и вот эта книга, которая была всего 100 книг, короче говоря, я вручаю, потому что может не быть, я обещал где-то 10 или 8, мне больше нет привезти, поэтому я лучше сразу подарю, чтобы потом не искать вас. Это книга, которая...
И у меня тоже еще есть.
Это книга, значит, о Соловском. Но у вас есть о Соловском. Да больше никого, только я дарю вам ручника. Тогда такие дни были. Ну, в общем, это такая подарочная книга. Я считаю его хорошим поэтом, замечательно. Его называют Соловьев, я так называю. Там стихотворение, в конце есть моя фраза про главный стихотворение. Поэтому так называю.
Соловьев. Да. И еще, Наталья Евгеньевна.
Да,
Ирина Александровна тоже
да,
хочет.
Я тоже хочу.
Да, я посмотрю.
Да. Нет, вы знаете, на самом деле, я как бы немножечко здесь вспоминаю, вот мы вспоминаем и между разговорами клуб книголюбов, ну и тех, то издательство, я вот представляю новое молодое издательство московское, очень интересное, которое, в общем, собирает известия вот о молодых поэтах, которые очень хотела бы, так сказать, чтобы о нем знали. Это издательство называется «Река времен». И даже его название как раз вот говорит о том, что оно, как бы так сказать, не хочет, чтобы эта река времен уносила наши замечательные имена. И она действительно открывает новые имена. И вот в данном случае я хочу подарить библиотеке книжку замечательного русского композитора, между прочим. Композитора, который тоже был репрессирован, он вот из, так сказать, той части репрессированных, да, наших деятелей культуры. Правда, его судьба очень соприкасается с судьбой Даниила Леонидовича, потому что это одно и то же время практически. Если Даниил Леонидович родился в 1906 году, то Всеволод Петрович Задорожский родился несколько раньше, в 1891. И с самого начала начал вот проявлять невероятную чуткость слуха и невероятную любовь к музыке. И в 40, ну, там у него сложное, вы, если кто-то заинтересуется, прочтет, я вам сейчас немножко расскажу. Очень сложно долго рассказывать, потому что судьба необыкновенная. Вот просто действительно необыкновенная судьба. Он после того, как его дважды арестовывали, потом выпускали, ему запрещали жить в столицах, у него был запрет на исполнение всех произведений его музыкальных, хотя он жил в маленьких городах, вот, например, вот вы празднуете праздник Баяна, а он писал, у него не было фортепиано в течение всего года, и он приезжал в Ярославль, и там был духовой оркестр, так он написал симфонию для духового оркестра, вот именно для Ярославского. То есть он был удивительный, он работал в детских садах музыкальном учении. То есть, в общем, это и в 42-м году, в тяжелейший год, когда, в общем, вот решалась судьба, он вдруг садится, он не мог писать в это время музыку, он садится и пишет роман. Этот роман о последнем царствовании. Вот время начинается, когда восходит на престол император Николай II и кончается где-то вот перед революцией. Проходит перед, вот на страницах романа выстроены все сословия, купцы, дворяне, простые рабочие, фабриканты, вот женщины, мужчины, которые, так сказать, между собой связаны, проходят через всю Россию, железнодорожные рабочие и инженеры, что интересно. Вот это единственный, один из немногих романов, где я видела быт инженеров дореволюционных. Это очень интересно. Там есть про коррупцию, про деньги, про купеческую удачу. То есть я такого вообще я не могла оторваться, когда я читала. Поэтому я с радостью вам дарю. Пожалуйста, читайте. По некоторым семейным преданиям, он, поскольку он был невероятно талантливым музыкантом, он был, вот знаете, музыканты говорят так, слухач очень хорош. То есть он мог по памяти воспроизводить очень, ну, такие вот разных, так сказать, композиторов произведения. Он, это по преданиям первой его семьи, он преподавал музыку, его просто приглашали, потому что граммофонов так, ну, как бы не было никакой техники. Его приглашали к цесаревичу Алексею, чтобы он ему играл, чтобы он его знакомил с историей музыки. Ну уж не знаю, насколько это верно или не так, вот здесь помещена фотография, да. Но несомненно, что это невероятного таланта литературного, не только музыкального, но и литературного. Ну и вот здесь мне издательство передало вот три книжечки, если кто-то захочет, они не очень дорогие, кто-то захочет, подойдет, купит, если вы захотите. Спасибо.
Когда впервые слышат о нашем празднике баяна, почему-то всегда считают, что это музыкальный инструмент. Я хочу вам пояснить, у нас праздник баяна.
Ну, я понимаю, но все равно это музыка, все равно это как... Я не думала, что это инструмент баян, но, конечно, я же знаю, что Боян был, так сказать, первый певец, так что, конечно, это певцы.
И о музыкальных инструментах тоже.
А памятник, говорят, что есть памятник баяну. Да, 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 вот это же, да, это инструмент. Нет, ну, он, кстати, между прочим, очень интересный инструмент. Это нужно знать историю музыкальных инструментов. Вот я была недавно в Житомире на музыкальном фестивале, и у нас был там американский композитор. Так он привозил и показывал, как какой-то американец придумывал целые инструменты, и они это хранят и помнят. Так что это...
Ну вот последнее, да, что я говорил о том, интересно, как хранить нужно память и так далее. Да. Сейчас вышел огромный альбом. Я не знаю, есть у вас, Елена Ивановна, здесь Трубчевский или вас лично. Мне подарил Мурашко, директор художественного музея, на днях на выставке Евгения Воскобойникова, замечательного художника. И у нас в газете уже была полоса ему посвященная, этой выставке. Так вот... Там представлены человек 70 разворотами, или даже 80, брянских художников, скульпторов, дизайнеров, графиков и так далее и тому подобное. Есть все, или практически все, роскошные издания. Деньги дал губернатор Брянской области. Мурашко мне сказал, что типография взяла большие деньги, но брянская типография, в которой есть неплохая техника, готова была взять еще на 80 тысяч больше. Печатали в Вильнюсе, калининградское издательство, они же и привезли, запечатаны короба. Роскошный альбом. Но почему я об этом сейчас заговорил? Потому что забыли Кобелинца Алексея, автора вот этого памятника. Вот он, человек, уехал в Питер, он сам был питерский, жил долгие годы на Брянщине, сотворил памятник Тютчеву в Обстуге, о котором Евтушенко мы подходим, говорит, дивный памятник. И вот так. Поэтому нужно хранить память о всех людях, и особенно о тех, кто действительно внесли свой серьезный вклад в такую вот художническую копилку области. Вот забыли, понимаете? Когда хоронили Шукшина, забыли мать Шукшина. Уехали на поминки, а мать осталась.
Алексей, да, Иванович является нашим гостем. 2 года назад мы вручили ему премию «Баяна».
Да что это премия, там 500 рублей и диплом небольшой. Вот забыли в альбом, который будет жить долгие годы, понимаете?
Кобылинец, вот еще автор.
Кобылинец.
Автор Пушкина, памятника Пушкина.
У нас в школе, школа стоит.
Он же?
Он же. И сейчас работает со скульптурой Анастасии Вяльцевой, потому что есть еще одна идея. Создание в парке, зоны отдыха. Чайки,
русские
страны.
Я вам еще скажу.
Она уроженка Трубчевска? Ну вот видно.
Вот, там много. Да.